А вы говорите, мили, положить на мили с прибором.
Я ему что? Что
мне мили?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Кожинов. Вадим Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
И Дмитрий Краснов, почетный адвокат России, член Общественной палаты города Москвы. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Обсуждать мы будем тему миграции, да, тем более, что вот свежая прям новость. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении несколько законопроектов. Среди них как раз за организацию незаконной миграции грозит конфискация имущества и срок проживания в браке с гражданином России для получения разрешения на временное проживание в нашей стране в упрощенном порядке будет увеличен до 3 лет, но об этом как раз Вячеслав Володин на днях говорил, да. Соответственно, Госдума рассматривает законопроекты, вот уже принимает в первом чтении о пресечении незаконной миграции. Будем обсуждать, как на практике будут работать эти меры, будут ли они работать, наши координаты. СМС-портал +7 925 888 948 и 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы запустили опрос по этой теме. Повышение штрафов и новые ограничения способны решить проблему? Три варианта ответа. Да, это важная работа. Нет, этого недостаточно. И не знаю. Заходите, «Радио говорит МСК» и голосуйте. Итак, господа, начинаем, да? Начинаем.
Я вижу уже комментарии в Телеграме. Не граждане, снова в эфире, перезапуск.
Да. Вы
нет,
как раз
я
сели
сегодня
перед
гостем.
Да, да,
я сегодня гостем, но очень рад всех видеть.
Угу, да, и вот видите, вас тоже His Shadow очень рад видеть. Мигрантам запретят водить такси, общественные, это уже запрещают в регионах, да, на региональном уровне. Вот в Хабаровском крае со следующего года вступят. Иностранцам запретят устраиваться на предприятия, оказывающие услуги электро, газа, водоснабжения, а также работать по найму на физлист. Но это мы в подробностях все еще обсудим. Как вы считаете вообще вот все предлагаемые меры, которые сейчас, да, предлагаются, которые Госдума уже принимает, изменят ли они ситуацию, помогут ли они в борьбе именно с нелегальной миграцией? Да, давайте, Дмитрий Анатольевич Краснов.
Ну, с моей точки зрения, что эти, так как политика эта была опущена фактически на самотек последние несколько лет, угу. И мы, идя в фарватере западной политики, считали, что политика мультикультурализма, она решит многие наши проблемы, и вы знаете, что и Меркель выступала, и те сейчас процессы, которые происходят в Соединенных Штатах Америки, политики американские и европейские заявили о том, что эта политика мультикультурализма провалилась. Плавильный котел не работает, формируются анклавы, формируются преступные сообщества, и это является огромной проблемой не только для нашей страны, но и для многих стран, которые эту политику пустили на самотек. Принимаемые меры, они связаны с тем, что этих мер до этого не принималось, и принимать нужно хоть какие-то меры, чем никакие, это раз. Но я считаю, что только принятием этих мер дело не должно ограничиться, потому что это должна быть комплексная работа, которая позволит в совокупности изменить эту ситуацию. Отказаться от мигрантов мы тоже полностью не можем. У нас есть яма демографическая, у нас есть потребность в руках рабочих. Но сама политика и сама возможность туда попадать на территорию Российской Федерации должно быть четко регулировано законами, правилами, нормами, чтобы не нарушать привычный для нас образ жизни, традиционный для нас образ жизни, для тех людей, для тех россиян, которые проживают исконно на этой территории. Угу.
А, Вадим Викторович, к Вадиму Кожаному я обращаюсь. А, скажите, пожалуйста, а вот принимаемые меры, они способны изменить вот эту вот ситуацию с попаданием именно на территорию Российской Федерации?
Нет, вообще ни на что не повлияет. Более того, некоторые меры, ну, прям вызывают у меня, конечно, очень большие вопросы. Вот, да, вы в подводке сказали, что теперь в браке нужно прожить 3 года, чтобы получить РВП. Вот это зачем делается? Тот может это объяснить?
Там причем, знаете, вот эта вот цифра, вот как раз якобы фиктивных браков, да, она чуть больше 4 тысяч. Это очень
незначительно. Там мало того, что это смех, более того, официально выступили, там все нормальные какие-то юристы сказали, что не доказуем фиктивный брак до тех пор, пока не будет признательных показаний вот мужа или жены, потому что Конституционный суд вынес решение, что даже раздельное проживание как бы не является основанием для признания брака фиктивным. То есть, поэтому, если у нас есть из ЗАГСа документ, что брак заключен, этого достаточно. Но вот теперь представьте, допустим, есть какие-то плохие люди, которые через фиктивные браки что-то там, вы сказали, 4 тысячи, ну, то есть, это вообще ни о чем. При этом у нас, допустим, ну, не знаю, ну, 100 тысяч точно браков заключается в год. То есть, получается, за этих 4 тысяч, которые то ли фиктивные, то ли нет, мы не доказали, 100 тысяч теперь после брака должны ждать 3 года, чтобы человеку получить РВП, самый никчемный, самый простой статус. То есть это не вид на жительство, это не гражданство. У нас сейчас по браку гражданство в принципе не дают. Для этого должны быть совместные дети, да, то есть у нас предел по браку – это вид на жительство. Но было разумно, то есть люди поженились, не гражданин получил РВП, живет, работает. Соответственно, РВП дается на 3 года без права продления. То есть, в принципе, РВП продлить нельзя. Ну, допустим, он там прожил 1-1.5 года, он подает на вид на жительство, соответственно, получает его. Дальше, чтобы подать на гражданство, по виду на жительство нужно прожить 5 лет. Угу. То есть мы за человеком 7 лет наблюдаем. Если мы за 7 лет ни в чем его не уличили, то мы даем ему паспорт. Зачем сейчас добавляют к этому времени еще 3 года? То есть человек фактически, да, оказывается в ситуации, когда он вынужден делать эти все патенты. Соответственно, у него гораздо более строгий режим пребывания, и это не просто человек, который приехал работать, это человек, который здесь строит семью. Он заключил брак и живет. То есть я не понимаю абсолютно как бы логику таких идей, кто это придумывает, тоже не понимаю. Что касается ужесточений, тут же в чем сложность? В этих ужесточениях, о которых вы сказали, предполагается, что...
Это не я говорю.
Ну, мы же с вами ведем
диалог. Это принимают, да-да-да.
Это пока говорят, еще пока примут, нет, мы посмотрим, но в этих ужесточениях говорится о том, что у нас, значит, есть какие-то юрлицы, которые организацию обеспечивают, организацию
вот
незаконной миграции.
Вот я хотела, кстати, задать вопрос, что это у нас есть прям какие-то такие потоки нелегальных мигрантов?
Это нет, а потоки-то легальных, то есть нелегальные именно услуги оказываются. Но у нас пока существует фирма «Однодневки», пока существует возможность зарегистрировать юрлицо не пойми на кого за 4500, можно хоть какие штрафы придумать, можно предлагать гендиректора сразу разбирать на органы, то есть, вот. Но это не значит, что это будет работать, и таких, опять же, примеров у нас большое количество, нас пересажали практически все управление в Санкт-Петербурге в прошлом году, причем кто-то уже успел уйти на пенсию, из пенсии выдернули, всех посадили, у нас в Московской области большую группу посадили тоже в прошлом году, или в позапрошлом уже, не помню, которые с визовиками работали. То есть коррупционных дел огромное количество, соответственно, дела заводятся, дела как бы завершаются в суде приговорами, но пока мы не изменим саму причину, почему это все происходит, можно любые санкции придумывать, ничего не изменится.
Угу. Дмитрий Анатольевич.
А я хотел задать вопрос, а какова причина, с вашей точки зрения?
У нас очень неправильное законодательство, то есть у нас огромное количество нелегалов по двум основания. Это 2 штрафа в течение 3 лет административных, что, ну, абсолютный абсурд, да? То есть я не представляю себе таксиста, который за 3 года в Москве, когда 40 тысяч камер у нас, да, в городе, 2 штрафа не привезет. Ну, это просто невозможно.
2 дня.
Ну, хорошо, пускай 2 месяца, да? Тут 2 штрафа за 3 года. И независимо от того, оплачены они, не оплачены, вовремя оплачены, не вовремя, запрет на 5 лет. Вот кто до этого додумался, да? И второе, то, что у нас, соответственно, есть вся Россия, и в законе есть отдельные 4 региона. Это Москва, Питер, соответственно, Московская область и Ленинградская область. Если, например, в Воронеже человек просрочил регистрацию на 2 дня, не всегда по своей вине. Он, может быть, пришел ее продлевать, а там база висит. Это же часто бывает. Приходи завтра, а завтра у него уже все, просрочка. То в Воронеже он там от 2 до 7 тысяч штраф заплатил, ему все продлили, вопросов к нему нет. А вот эти 4 региона прям в законе прописаны, безальтернативные, то есть только выдворение.
Ну, вы, видите, это... вы сами ответили на свой вопрос, ну, и на вопрос ведущего. То То есть эти законы принимаются не с той целью, чтобы решить вопрос нашей миграции, да? То есть стал вопрос, что кто-то считал, что миграция должна быть каким-то образом поставлена под контроль или, соответственно, каким-то образом уничтожена. Эти законы, они являются фактически запретительными. Они не являются разрешительными, а они носят характер запретительный, который позволяет и законодателю, и тем людям, которые занимаются судебно-следственной практикой, в любой момент любого человека поставить под контроль и выселить отсюда, когда они сочтут это необходимым. Вот и все.
Этим законам много лет. То есть их как бы по-хорошему-то давно пора бы поменять.
И принимаемые эти законы, вот вы говорите, 2 на 3 года. Что поменяется 2 и 3 года? То есть увеличится количество которых лет, которые он должен будет здесь возможности легализоваться, да? Или они думают, что стерпится, слюбится через два.
Смотрите, вот руководитель комиссии, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая сказала следующее. Абсолютный приоритет – безопасность граждан России, защита национальных интересов и успешное развитие России, межнациональный мир и уважение традиций и культуры многонационального народа России. Но это прекрасные слова, но вот эти вот все запретительные меры, да, которые сейчас принимают, как они способствуют именно безопасности. Еще у меня, знаете, какой вопрос. Меры только запретительные, носят запретительный характер. Существует ли у нас вообще какая-то в целом миграционная политика на данный момент? Вот вы смеетесь. Кто должен... У нас сейчас занимается миграцией кто?
МВД. Давайте расскажи. Но МВД не занимается миграцией. МВД – это ведомство, которое, соответственно, занимается охраной прав, правоохранной деятельности. Смотрите, с точки зрения политики, у нас есть огромная проблема, которая тянется много лет. У нас 6 марта 2020 года, то есть более 4 лет назад уже скоро 5, вышло прекрасное поручение президента номер 469, где стояла четкая конкретная задача реформировать все миграционное законодательство. То есть у нас сейчас есть 4 закона, по которым мы как бы живем. Предполагалось, что это все сжечь и написать один новый и хороший. За 2020 год написали концепцию, то есть и это было действительно... в высшей степени качественное, скажем так, законотворчество. Но это именно не законотворчество. То есть концепция – это рассказ. Как мы хотим, чтобы было. Да? То есть это как бы не юридическим языком, а просто русским, грамотным. Да?
Образ будущего.
Да, образ будущего, да, такое вот визионерство. И эта концепция идеальна до сих пор. 26 декабря 2020 года Голикова ее утвердила. За 21 год на ее основе должны были написать закон, принять его. Вот первая версия этого закона, 1 марта ее закинули 21 года на регулейшн. Там было 156 страниц. Вот идут годы, весной этого года, там уже 416 страниц. Вот кто-то верит в этой студии, что 416 страниц можно согласовать между всеми ведомствами, утвердить и принять. Вот я не верю абсолютно. Поэтому я думаю, что еще пройдет год-два, а может быть случится какое-то событие, опять же, сильно как бы, которое встряхнет общество. Тогда как-то, может быть, внимание опять вернется к этому всему. И, может быть, тогда примут. Вот, но я уже очень пессимистично к этому отношусь, то есть в 2020 году прям я как на крыльях летал, когда эту концепцию писал, я написал 19 предложений туда, 17 приняли, прям вот я считал вообще все замечательно. В 2021 прям мы очень верили, в 2022 опять же началась спецоперация, там какие-то возникли моменты, что давайте там что-то перенесем, хорошо, давайте перенесем. Сейчас я вижу уже люди, которые имеют к этому прямое отношение, они как бы просто так уже вот, ну, спокойно, то есть глаза уже не горят. И вот я думаю, что самое лучшее, что мы можем говорить везде, вот во все микрофоны, во все экраны, что уже все написано, уже все сделано, и там все по уму, давайте мы это просто вот дотолкаем до финиша, и будет порядок.
А одно из предложений, ну, собственно, это тоже хотят оформить законодательно, знание русского языка, да, вот, собственно, скандал вот этот коррупционный... Да, когда на русский язык, экзамен на русский язык, то есть его за деньги все сдавали, да? Все,
ну да, никто не сдавал, просто давали деньги и получали сертификаты.
Получали сертификат. Ну, это понятно, там уже всех накрыли. А дети, которые приходят в школы, ну, это такие еще популистские истории, конечно. Дети приходят в школу, не знают русского языка. Это же плохо, да? Это плохо. А что делать, чтобы дети уже приходили со знанием русского языка? Кто будет платить за обучение этих детей?
Мигранты готовы платить за обучение своих детей вообще без проблем. Много раз об этом говорилось. Я считаю, должен быть какой-то человек, кто бы вот взялся за это нормально, ответственно и, самое главное, ну, как-то, чтобы он был, ну, нормальный организатор. А, много раз говорилось о том, что в пределах, там, 5-7-10 тысяч рублей люди в месяц готовы платить за своего ребенка, чтобы его нормально выучили русскому языку, чтобы он пошел в школу. Мигранты ни в коем случае не заинтересованы, чтобы ребенок не знал язык, тем более, что придет в школу, они понимают, он будет отставать, будут проблемы, где-то, может быть, его там будут как-то, там, не знаю, над ним подшучивать, там, как-то, да, вот, поэтому... Надо просто это организовать. У нас есть те же самые школы, у нас есть, там, не знаю, летние каникулы, дети очень быстро все впитывают, и там за 3 месяца нормального обучения как бы можно ребенка подготовить, что он в школе уже будет способен усваивать материал. А, опять же, надо все это пробовать. Может быть, там, не 3 месяца, может быть, там, не знаю, с апреля начинать, но это все можно точно сделать. Плюс сейчас есть, ну, широчайшие возможности онлайна. Есть куча программ в том же Родуэне, русский как иностранный, где там во всяких таких прикольных мультяшных формах там какие-то зверьки что-то рассказывают, это все очень хорошо заходит, но надо, чтобы вот опять же вот появился какой-то человек и сказал, я за это берусь, у него были полномочия, был какой-то ресурс, я думаю, что эту проблему можно решить, особенно если мы говорим про тех, кто идет в первый класс впервые. Будет гораздо большая проблема, когда, например, приезжает сюда ребенок, который там закончил, ну, какой-нибудь класс 6, его же надо тестировать не только на русский язык, надо же понять, насколько он учебную программу понимает. Может, он там 6 закончил, а у нас здесь его надо в 5 только поступить, да? То есть это же тоже вопрос. Ну, это прям отдельная дискуссия. Мы, я думаю, сегодня только если так коснемся чуть-чуть.
А Дмитрий Анатольевич, к Дмитрию Краснову, почетному адвокату России, члену Общественной палаты города Москвы, обращаюсь. А на вашей практике много вот случаев, связанных с преступлениями, совершенными именно мигрантами?
Ну, недавно выступал, по-моему, Бастрыкин, да, приводил пример, что рост за один год по тяжким преступлениям, по-моему, там больше 32%, половое неприкосновение с 25%. Там и больше цифры приводились. То есть рост идет, это, ну, вещь объективная, скорее всего. Я вот смотрю на моего оппонента, думаю, замечательный человек, высокой души. Просто приятно смотреть, он больше проверяет, чем я. В каком плане, объясню. Человек пытается, специалист, эксперт пытается понять, как действительно отстроить закон и право таким образом, чтобы оно работало эффективно. А наша страна, как вы знаете, устроена несколько другим. Помните, когда был уровень преступности высочайший, да? То, в принципе, принимались такие нормативные акты, которые выходили за рамки Конституции. Ровно для того, чтобы просто проблему уничтожить эту. То есть, и закон это незаконно. То есть, вот сейчас те законы, как вы говорите, да, они принимались и ранее, и сейчас принимаются. А это дает возможность власти в любой момент, когда только потребуется, не задумываясь и не особо не заморачиваясь, выслать людей десятками, сотнями тысяч. Потому что, мне кажется, уже эту проблему так запустили, что народ во многом недоволен. И, как вы говорите, если что-то случится, произойдет, не дай бог, какая-то опять проблема очередная, то вот эти все нормативные акты в том или ином виде позволят эту проблему решать радикально, опираясь на вот эти формальные нормы права, которые вроде бы не несут за собой, да, какого-то решения глобального, глобальной проблемы, но позволят на них опираться и... формально использовать нормативные акты для того, чтобы просто избавиться от тех людей, которые сюда заехали нелегально, которые считают, что они мешают работать и жить, и как бы это, в принципе, может быть, быстро или и достаточно эффективно
реализовано. Раньше у нас мигрантами занималась Федеральная миграционная служба, да, которая была ликвидирована. Как вы считаете, вот с тех пор, с момента ликвидации Федеральной миграционной службы, ситуация изменилась в худшую сторону?
Ко мне на подкаст приходил на прошлой неделе человек, генерал-майор ФСБ, который как раз был замруководителя миграционной службы. И мы так вспоминали эти былые годы, как это все было. Очень спорный вопрос. Я не стал бы прям как-то ругать МВД, потому что, по большому счету, все сотрудники ФМС в МВД перешли, погоны другие одели и также работают. То есть глобально ничего не поменялось. Но, конечно, мышление МВД все равно мышление найти, поймать, посадить. А мышление миграционной службы должно быть все-таки больше сервисное. То есть МВД, в принципе, даже и как бы мыслить не будет о том, чтобы, например, делать какую-то биржу труда. Миграционная служба, как бы, ну, это было бы ее как раз прямая задача, да, потому что мигранты у нас трудовые, едут в первую очередь сюда работать. В миграционной службе были целые отделы управления по связи с диаспорами и общественными организациями, да, которые ходили на какие-то круглые столы, высказывали какую-то позицию, рассказывали какие-то новые законы. В МВД, ну, как бы серьезной такой работы не ведется. Контрольно-надзорные функции выполняются, сервисные функции выполняются, там паспорта выдаются, статусы выдаются, это все работает. Поэтому тут вопрос не то, что это, как сказать, какие должны быть погоны на людях. Вопрос именно, как реализуются полномочия, которые должны быть реализованы. И вот тут уже, опять же, я вижу вот с годами, вот чем дольше я занимаюсь миграцией, чем больше смотрю на все остальные какие-то направления работы, у нас последние годы, в моем понимании, стала очень важна роль личности. Угу. Вот, как говорится, роль личности в истории. Вот приходит вот какой-то никчемный олень, садится на главу какого-то федерального органа власти, и там полный бардак. Там за пару лет вся система начинает разваливаться, тут плохо, там плохо, его выгоняют, приходит умный. И также за два года прекрасно поднимает ведомство, он дает хорошие показатели, где четко все работает, все упорядочено. То есть вот то же самое касается вот любого абсолютно механизма управления государственного. Если приходит человек, который мыслит так, что вот он делает что-то, ему вот не стыдно с утра, да, вот просыпаться вот от своей работы, тогда будет порядок. А если он такой, ну, день прошел хорошо, 6 вечера, я домой. Ну, соответственно, и результат такой получается.
Угу. Один из вопросов, да, вот нелегальная миграция, почему она происходит. Со всеми экспертами, с которыми я общалась на эту тему, мнение едино, у нас нет единой базы, нет учета, у нас открыты границы. И по-хорошему приехать может кто угодно. Мы же не знаем прошлое этих людей. Эти люди покупают патенты, идут, допустим, работать на стройку. Потом они решают где-то через месяц-полтора, что, пожалуй, тут тяжело и мало платят, и уходят уже в какие-то другие сферы. Как мы можем вообще...
Ну, практически нет. Все сферы понятны. Мигранты, ну, у них прекрасно работает горизонтальная связь, сарафанное радио. Мы сейчас оцениваем порядка 7 тысяч групп в WhatsApp, в Телеграме, где они все прекрасно общаются, и что он ехал на стройку и не знал, как там, ну, ну нет, ну, это какой-то один там на миллион. Поэтому каждый, ну, то есть, например, на стройке там свои плюсы, свои минусы. В курьерской доставке свои плюсы, свои минусы. То есть, каждый выбирает под себя, рабочие руки нужны абсолютно везде. То есть, сейчас нет такой сферы, которая скажет, у нас комплект. У нас выходит, там, не знаю, вот Колокольцев весной вышел, говорит, 152 тысячи некомплект МВД. За ним вышел Минздрав, говорит, у нас 68, что ли, тысяч врачей не хватает. Вот, опять же, тот же самый Александр Иванович сегодня вспоминали, да, что он вот не говорит, какой у него некомплект, но я уверен, что он есть. То есть везде не хватает людей, во всех сферах, как бы, да, во всех структурах. Поэтому если мигрант, ему больше нравится, допустим, какая-то там одна работа, чем другая, он там точно себя найдет.
Угу. Но как можно проконтролировать вот этот вот въезд мигрантов на территорию России?
А зачем?
Это не надо делать.
Не надо делать.
Угу. То есть у нас открыто...
Надо контролировать, да, чтобы он здесь не нарушал закон, вел себя соответствующе с нашими культурными обычаями, традициями, чтобы он платил налоги, был нам понятен, прозрачен.
А вот теперь это вопрос. Можно ли это сделать только ограничительными мерами?
Нет, конечно.
А какие меры надо?
Мы должны... Ну вот ту самую как бы большую работу, большой рабочей группы поручения президента, вот там концепция 82 страницы. И там есть какие-то глобальные блоки. Вот у нас сейчас многие процессы, они процессы из каменного века. Например, вот приезжает иностранец, он должен зарегистрироваться по месту проживания. Это выглядит как 4 страницы А4. Там такая клетка, ее так и зовут клетка, и он должен, вот вы вдумайтесь, да, вот вы, русский, у вас не родной, вы должны печатными буквами без помарок заполнить 4 страницы, отнести в отдел ногами, чтобы вам поставили печать, отрезали и отдали кусочек этой же вашей страницы. Вот это кому надо? Но у нас страна в плане IT, ну, впереди чуть ли не всего мира, да, то есть точно в первую пятерку. У нас там прекрасные госуслуги, не выходя из дома, можем делать что угодно. У нас там прекрасные банковские приложения, у нас прекрасные приложения, там тот же Яндекс, который вообще все может. Ну, почему до сих пор мы вот в бумаге эту клетку в отдел носим-то? То есть, да, вот если, например, в среднем в год оказывается 18 миллионов госуслуг по постановке иностранцев на МИК-учет. То есть это, грубо говоря... У нас получается там 80 миллионов страничек, которые вручную девочки в отделах в базу забивают. Вот это кому нужно? Но при этом до сих пор, когда говорится о том, давайте это реформируем, ну давайте, то есть, ну вот, даем.
И ничего не происходит.
Ну, в концепции вот в этой, в новой, прекраснейшая идея по реформированию, что должно быть приложение с неотключаемой геолокацией, иностранец сам указывает, где он проживает, если он нам обманул, а проводит, соответственно, проверочное мероприятие, рейда. Если он нам обманул, мы его депортируем, потому что он нас обманул. А если он нас не обманул, пусть живет спокойно. И не носит никакую клетку в отдел, не сидит там в очередях.
Угу. А, ленивый Титан пишет, ну, тут слушатели, знаете ли, активизировались уже. Что за тупень, их уже впустили сюда, класть они хотели на наши законы, культуру и на все население, они сюда за деньгами, женщинами, алкоголем едут. Смешно, да. Ладно, мы посмеемся еще во второй части программы. Руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Кожинов, почетный адвокат России, член Общественной палаты города Москвы Дмитрий Краснов у нас сегодня в программе «Своя правда», обсуждаем мы миграционную тему.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда».
17:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Кожинов. Вадим Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И почетный адвокат России, член Общественной палаты города Москвы Дмитрий Краснов. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер еще добрый раз. Мы продолжаем. Я напомню, что в телеграм-канале нашем «Радио говорит МСК» мы запустили опрос в Госдуму вниз. Если 5 законопроектов, направленных на пресечение незаконной миграции, повышение штрафов и новые ограничения, способны решить проблему? 3 варианта ответа. Да, это важная работа. Нет, этого недостаточно. Не знаю. Заходите, голосую. Голосуйте. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в нашем, опять же, телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва». И на нашем сайте говоритмосква.ру есть прямая видео и аудио-трансляция эфира. Вот я вам сейчас прочитаю несколько сообщений от слушателей. Да, мы смеялись в прошлой получасовке. «Ленивый Титан» пишет: «Число преступлений, совершенных в России нелегалами, увеличилось по сравнению с 23-м годом почти втрое». Это он приводит статистику Следственного комитета. Павел пишет: непонятно, почему гость смешно, и сказал четкую статистику по повышению преступности со стороны мигрантов. Математику не обманешь. Вадим Викторович.
У нас из года в год, последние лет 7 или 8, я просто вот сейчас данные МВД же убрали полностью, у них были доступны понятные данные, сейчас этого нет.
Почему?
Не знаю, это к ним вопрос, да. А последние годы, ну, по крайней мере, говорю, 7-8 лет точно, статистика туда-сюда очень незначительно гуляет. У нас самое низкое количество совершенных преступлений было 36 тысяч, а самое высокое 41. Вот в этом году у нас, ну, в этом как, в 23-м по отношению к 22-му у нас снижение. 24-й вот ссылаются на то, что вроде как увеличилось. Посмотрим. То есть плюс-минус из года в год количество преступлений примерно одинаковое, составляет 2% по зарегистрированным, 3,6% по раскрытым. Вот. Дальше каждый может по-своему оценивать, много это или мало, но если мы будем сравнивать количество мигрантов с количеством жителей в России, то их, конечно же, больше, чем 2% и больше, чем 3,6%. Поэтому в целом нельзя сказать, что мигранты совершают больше преступлений, чем местные жители. Это вот сухая статистика. А дальше, когда говорится про какой-то рост, часто же могут как сделать. Вот сейчас очень приятно, что вот «Ленивый Титан» написал нам, да, что было, ну, условно, 2900, а стало 8000. Это действительно огромный рост. Но бывает же так, что есть какая-то там одна статья, по которой было 20 преступлений за год, стало 30. Говорит, вот, рост 50%. Ну, 50% звучит страшно, а 10, как бы, 10 единиц, ну, как бы, объективно, немного.
А, Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Краснов, почетный адвокат России, член Общественной палаты города Москвы. Вот вы, вам есть что сказать по этому поводу? Ну, по поводу статистики, кстати, которую МВД перестал публиковать.
По поводу статистики, да. Не могу сейчас дать оценку нашей современной статистики, но я писал диссертацию «История государственной политики в области борьбы с преступностью несовершеннолетних» 58-91 года, и изучая архивные документы, которые являются, ну, были засекреченными, только поступили в научный оборот впервые, я наткнулся на данные прокуратуры и МВД, которые были в одном и том же, собственно говоря, как бы, ну, виде. Тогда они тоже были засекречены, потому что были и носили политический характер, и говорили о превосходстве одного строя над другим. Но вопрос в чем? Что, во-первых, данные во многом были тогда сфальсифицированы, и это признавал сам замгенпрокурор Кравцов, раз. Второе, как ученые отмечают, латентность преступности можно умножать данные, которые существуют, на 7-8. Ну, вот. И, собственно говоря, потому что, ну, латентность – это маловидимые, ну, нераскрытые преступления, или которые даже не зафиксированы, не зарегистрированы, когда люди не обращаются. Поэтому мы вообще говорим о том, что сейчас вот стагнировала преступность и молодежная, и детская преступность, и иммигрантская в том числе, или просто преступность. Я думаю, что здесь во многом мы об этих цифрах узнаем, на самом деле, реально или нет, через десятилетия только.
Угу. Дмитрий Анатольевич, наденьте, пожалуйста, наушники. Мы пообщаемся со слушателями, потому что у нас есть звонки, их довольно много. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер, Анна, спасибо за эфир.
Да.
Рушан, отдельный привет.
О, Рушан, приветствую.
Алло.
По поводу мигрантов, угу. Надо все ужесточать, чем конкретно ужесточать. И мировой как бы опыт огромный, почему мы им не пользуемся, а клубом своим все пробиваем, это, конечно, непонятно.
Ага, это все, да?
Не только преступление, соцнагрузка огромная идет, и плюс уже от того количества мигрантов, которые сейчас есть, они из года в год, соцнагрузка будет возрастать в геометрической прогрессии, уже от того количества, которое есть. Это не только преступление.
Спасибо большое. У нас действительно такое количество мигрантов катастрофическое.
Ну, а что есть катастрофическое? Ну, то есть, да, в процентном вот отношении у нас, в общем-то, немного. Если взять, например, Эмираты, которые все очень часто хвалят, говорят, что нам нужно у них взять миграционную модель, у них 80% мигрантов. У нас, условно, там, ну, 4-5.
А, Эмираты, вот. Эмираты, это вот эта вот история, например, с патентами, что ты приезжаешь, патент у работодателя, нет. Да, ты привязан к работодателю.
Там работодатель, скажем так, несет ответственность. То есть там уж не важно, кто к кому привязан, но когда человек заезжает, то можно сказать, понятно, чей он, да, и тот человек несет ответственность. Это очень многим нравится, вот, но повторюсь, что пока у нас существует институт фирм однодневок, вот, то оформить на какое-то ООО «Ромашка» огромное количество людей, и потом ответственного нету, как бы никакой проблемы нет. То есть поэтому тут вот есть более как бы такие глобальные причины. У нас есть какие-то механизмы, которые вредят вот всем отраслям.
Если сделать это государственными фирмами, то есть организациями, которые, ну, полугосударственными, с государственным участием, где сделать однодневку будет невозможно, например, так возможно сделать?
Ну, а государственные фирмы-то кому это сдают потом дальше?
Ну, вот как раз они поставят под контроль. То есть поставят человека от государства, который будет смотреть за этим. Завозится только через те фирмы, которые получили аккредитацию государства с государственным участием, например, и какой-нибудь смотрящий от сотрудников ФСБ находится там и регулирует эти все процессы. Что это не однодевка, что это фирма, которая позволяет завозить реальных людей, которые реально нужны экономике, которые реально будут заниматься именно в той отрасли, в которой они завозятся, проживать компактно, обслуживаться с медицинской точки зрения, с социальной точки зрения. Мало того, эти люди тогда будут отсечены, ну, насколько это возможно, от диаспор и преступных элементов. То есть это как с наркоторговцами, когда прослойку убирают, и наркоманам выдают наркотики в медицинском учреждении. Так и здесь. Мало того, что мы этих мигрантов обезопасим от того, чтобы у них забирали там большую часть зарплаты или каким-то образом на них воздействовали преступным, да, не государственным и нерегулируемым, то здесь надо просто вот эту прослойку убрать криминального элемента и оставить государство и человек, заезжающий сюда.
Мне кажется, вот... Ну, звучит абсолютно
каким,
разумно.
Таким путем каким-то.
Да, звучит разумно, но я думаю, что все-таки криминального того элемента сейчас, ну, практически нету, это как бы редкое уже явление. В основном все-таки люди деньги зарабатывают, отправляют домой, то есть они скорее добровольно там по пятницам садака дают, да, вот то, что как бы пожертвование, да, в мечети или там в какие-то молельные комнаты. Но в целом вопрос организованного набора иностранцев, он большой и сложный. Я говорю как? Что я верю, что реально действительно наладить организованный набор мигрантов за рубежом, но мы должны ответственно признаться себе, что это надо нам. Как только мы в этом признаемся, то, соответственно, мы тогда сможем сформировать какой-то, опять же, ресурс, в первую очередь финансовый, поехать и сделать этот оргнабор. Да, у нас есть прекрасный пример Южной Кореи. Они приехали в Узбекистан, выстроили прекрасный центр за свой счет, учат там корейскому, учат там профессиям необходимым, объясняют, как в Корее живут люди и так далее. И оттуда, соответственно, организованно узбеки едут в Корею, работают, никаких нет проблем.
Но Олаф это... Шольц сейчас, кстати, ездил
в Узбекистан. Немцы поехали, британцы поехали на Памир. Сейчас вся Европа уже как бы, ну, в Азию прям придет. Год-два у нас будет огромная конкуренция за мигрантов. Но я продолжу про оргнабор. То есть, если нам делать что-то подобное, ну, это очень большие деньги. То есть, мы должны приехать, выстроить там, ну, условно, примерно то же, что вот у нас в Сахарово, да? Там 2000 сотрудников в смене зарплату получают, 30 тысяч площадей. Вот Сахарово дает примерно тот объем, который к нам едет только с Таджикистана. Ой, с Узбекистана, только с Узбекистана. То есть, это какие-то, опять же, десятки миллиардов рублей. И если сейчас, например, выйти и сказать, вот нам надо столько-то миллиардов рублей построить центр по набору мигрантов в Узбекистане, но мы от всех получим сразу. Будут кричать депутаты, настроенные против этого. Будут люди писать в комментариях, что вы что, с ума сошли? У нас там где-то в какой-то больнице штукатурка отваливается, вы хотите миллиарды в Узбекистан вложить, пусть они делают все сами. Вот пока будет этот пусть, порядка не будет. То есть, если мы по-хозяйски хотим подойти, чтобы у нас был порядок, мы должны прийти, сделать, и у нас будет порядок. Пока мы будем говорить, что пусть кто-то сделает за нас, ну, вот будем так и разговаривать дальше.
7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Ну, я, наконец-то, добрый день, меня Денис зовут, услышал лоббиста мигрантов, конечно, это...
Здравствуйте.
Но я бы на... да, здравствуйте, но я бы начал с позиции номер ноль. Я бы сделал так, чтобы въезд в Россию был строго по визам и строго под дактилоскопией. Вот после этого тогда можно все то, что такие хорошие начинания делать. Потому что тогда Махмуд Махмутовичу не надо будет заполнять эту безумную бумажку.
А алло? Почему не надо будет? Смотрите, дактилоскопия уже есть. У нас 274-й закон.
Нет, ну, дактилоскопии нету, потому как что нету? Мы не знаем, он Махмуд Махмутович по паспорту, или он Равшан Равшаныч.
Не, вы ошибаетесь. Дактилоскопия есть с конца 21-го года. Да есть, но любой Махмуд Махмутович...
Ее нету. Ну, давайте объективно.
Так давайте объективно.
Он
есть.
Меняет, он меняет паспорт на себе и приезжает по новому паспорту.
Да нет, такого уже. Не-не-не, вы просто застряли. Застряли в каком-то...
таких пару таких товарищей, которые есть, понимаете, а у вас нет такого уже.
Смотрите, у нас в декабре 21 года. Вы, может, этих товарищей знали, ну, 5-7 лет назад, тогда действительно такая практика была. Она всем надоела. В конце 21 года приняли закон номер 274 ФЗ. За 22 год откатали 5 миллионов 600 тысяч человек отпечатки пальцев. Это была огромная работа. Мне звонили сотрудники полиции, говорили, пришли нам, пожалуйста, хотя бы 20 человек, нам надо показать, что мы тоже тут работаем. То есть, и в итоге это настолько было эффективно, настолько активно этим занимались, что к концу года не было ни одного человека без этой зеленой карты. Они ее так и зовут, грин-карта. Дактилоскопии не подлежат только люди, которые приезжают на срок менее 30 дней. Но это и мы с вами, если куда-то едем, там, условно, в Турцию, нам там пальцы никто не катает. Это и есть, ну, некая международная практика. Те люди, которые приезжают на 30 и более дней, обязаны сдать отпечатки пальцев, чтобы, если что, мы их нашли. И эта система, ну, правда, работает. Действительно, была проблема с заменой паспортов, сейчас эта правда ушла.
Ну, я не буду читать вот эти вот комментарии, да. Что я хотела еще прочесть? Андрей ВМФ пишет, в 2016 году я переехал вместе с семьей в Россию, получил гражданство по программе «Соотечественники». На получение гражданства я потратил 1.5 года, практически не мог все это время работать. При современном законодательстве я бы, наверное, даже не захотел приезжать в Россию.
Вот, Андрей правильно говорит, потому что действительно... есть какие-то альтернативные варианты. Понятно, что нам бы хотелось, чтобы соотечественники, хотя никто до сих пор не может понять, кто это такие, возвращались к нам, но чтобы они возвращались, надо условия нормальные сделать. Тогда они начнут возвращаться.
7373948, телефон прямого эфира. Леонид, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Да. Очень глубоко в этой теме. Смотрите, перво-наперво надо понять следующее. Вот если слушатель Денис добьется того, чтобы ввели визы для мигрантов, то через 3 дня Денис останется без доставки, без такси, без дворников, без канализации работающей и еще много без чего. Это те, кстати, без общественного транспорта. Это те сферы жизни, жизнедеятельности экономические, которые закрывают мигранты. Это первое. Второе. Верно сказал ваш гость о том, что нам надо признать, что мигранты нужны нам сильнее, чем мы им. Потому что у меня в компании там порядка 500 мигрантов работает. Я вам хочу сказать, что зарплаты, например, в Киргизии, в Узбекистане, они уже приближаются к российским. Уже нет драматического разрыва по многим отраслям деятельности. Это я не говорю про там Казахстан, условно, там, например, там вообще уже все очень хорошо. И Китай. Там уже зарплаты опережают наши. Так вот, это второе, что надо признать, что нам мигранты нужны сильнее, чем мы. И третье. Всякий раз, когда возникает такая ситуация, когда стране что-то очень нужно, на этом начинает паразитировать весь чиновничий аппарат, который к этому хоть как-то причастен. Отсюда вот эти все клетки, отсюда эти дурацкие патенты, отсюда въезд вот такой, как он организован. Потому что это ключевой момент, коррупция. Это просто колоссальные деньги. Это невероятные суммы, на которые там люди наживают с этого. Я еще раз говорю, я довольно глубоко в теме. Так вот, как Министерство обороны, чиновников Министерства обороны разгромили, вот я уверен, что когда государство примет решение, что придет к государству понимание, что нам нужны мигранты качественные, и их нам надо очень много, тогда разгромят все начальство по линии вот, работы с мигрантами.
Uh-huh, спасибо большое. А какое у нас начальство по линии работы с мигрантами?
Ну, у нас формально как бы есть три структуры, которые занимаются. То есть понятно, что больше всех работы проводит МВД, потому что вся сервисная функция на них, выдача всех документов.
Это надзорная функция, да.
Ну и сервисная тоже, то есть документы выдают они, услуги оказывают они. Дальше у нас есть какой-то Минтруд. Я просто не понимаю, что такое Минтруд, никогда не понимал. То есть есть само слово, да, звучит как Министерство труда и соцзащиты. Соцзащита мне понятно, да, малоимущим какие-то там выдают талоны, как бы скидки там на ЖКХ, это мне понятно. Что делает Минтруд, я понять не могу. Я разговаривал, причем с очень разными людьми, никто понять не может, что такое Минтруд. То есть, если вся их функция сводится к написанию Трудового кодекса, то, наверное, можно уже закрывать тогда эту сторону и оставлять только соцзащиту. И дальше у нас есть еще одна структура, многие даже не знают, когда называется, называется Федеральное агентство по делам национальностей. Формально как раз такие функции адаптации, интеграции мигрантов в наше общество лежит на ФАДОНе. Но что делает ФАДОН, никто не может понять в принципе. То есть, вот, поэтому... Наверное, тут можно сказать, что самую, как бы, такую тяжелую ношу несет МВД и, по моему пониманию, несет достойно.
А Ирина Ярова, еще вот я выдержки сейчас приведу. Организацию незаконной миграции предлагаем признать особо тяжким преступлением в тех случаях, когда она совершается организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений с лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Дмитрий Анатольевич, к Дмитрию Краснову я обращаюсь. Что такое вообще организация незаконной миграции вообще? То есть есть какие-то преступные группы, которые этим занимаются, получается?
Ну, видимо, есть. И такие, видимо, Госдума располагает такой информацией. И в вашем вопросе содержится ответ. То есть это не просто незаконная миграция и эти организованные группы, которые формируют эту незаконную миграцию, а формируют эту миграцию с целью создания вот этих групп, которые будут совершать особо тяжкие или тяжкие преступления. То есть, ну, это как организованное преступное сообщество, да, у нас есть статья 210, по-моему, там, если не ошибаюсь.
Да, она 210.
То есть, здесь как раз речь идет об этом, что если вот эти вот преступные сообщества помогают завести мигрантов, которые собираются здесь создавать какие-то террористические преступные сообщества, которые собираются совершать тяжкие преступления, то повышенная общественная опасность этого преступления очевидна, и, соответственно, уголовная ответственность должна быть более повышена, нежели по другим видам преступления.
Как много вот таких прецедентов? Смотрите, были такие преступления? Деле,
звучит, да, вот, когда звучит организация законной миграции, все такие представляют какую-то слово. Это вообще все не так устроено. Просто статья так называется, 322-я статья «Организация законной миграции». Как это все происходит? Есть 2-3 человека, которые, соответственно, обладают клиентами по... которым нужна регистрация. Есть какой-то сотрудник полиции, это обычно невысокопоставленный человек, который, соответственно, эти регистрации забивает в базу. И вот получается, в общем-то, всегда организация законной миграции – это в составе группы. Не бывает такого, что человек сам по себе начал организовывать вот эту, как бы, да, состав 322 статьи. Это всегда вот где-то в районе какую-то общагу открыли на 10 коек, оформили туда 3000 человек на эти 10 коек. Ну и как будто бы сотрудник, который забивает все это в базу, как будто вот он не понимает, да, что он на этот адрес бьет уже там 2000 человек, а там как бы у него в техничке написано 10 коек. То есть это обычно всегда все всем понятно. Проблема-то в чем? Что это настолько... уже как бы стало обыденностью. Ну, то есть, ну, окей, можно сейчас, не знаю, мне кажется, половину районных отделов, там, не знаю, так или иначе привлечь. Ну, новые придут, через пару месяцев все будет то же самое. То есть, основной состав, когда идет речь про 322, это, опять же, делают регистрации. Мы как только реформируем порядок миграционного учета, это просто само отвалится. Вот у нас раньше были гаишники на дорогах, да, и говорили: здравия желаю, 500 рублей, да, ну, шутка такая, ну, мы понимаем. Все, повесили камеры, с вами никто не разговаривает. Вы проехали, вот как бы, да, вот в последнее время я прям злюсь, мне приходит за ремень. Ну, я не умею в городе пристегиваться. То есть, и мне вот как бы прям бухгалтер звонит и говорит: еще пришло, еще пришло, еще пришло. И никто у меня ничего не вымогает, никто у меня ничего не просит. Просто меня по факту говорят: вот, пожалуйста, вам фотография, вот, пожалуйста, вам квитанция. Так же должно быть и с регистрацией. А у нас это пока не так.
А Марина пишет: я не поняла, почему введение виз приведет к оттоку мигрантов. Введение виз – это наведение порядка и прекращение возможности нелегальной миграции, коррупции. Объясните, да, Марине, почему? почему введение Марина виз? Почему введение виз невозможно с Таджикистаном?
Марина уже ждет много открытий в жизни.
Да, с Киргизией.
Такому сообщению надо писать еще: я Марина, мне столько-то лет. Ну, вот как будто бы должно быть больше 18, но написано без ошибок, приятно, даже пробел после тире. Визовый режим невозможен, просто успокойтесь. У нас многие люди пытаются про этот визовый режим активно говорить. То есть вот вы себе представьте, у нас есть ближайшие соседи. У нас с ними сложные, как бы исторически сложившиеся взаимоотношения, да, очень сформированные там столетиями. Они нам сейчас помогают обходить все санкции, мы через них везем всю эту запрещенку, да, там огромными составами. И мы им сейчас говорим: все, ребят, ваши граждане теперь визу получают. Ну вот кто-то в это верит реально, да? Ну то есть, опять же, давайте, вот, чтобы вы понимали простейший механизм, любой законопроект, чтобы он прошел, должен быть согласован всеми ведомствами. Ну вот вы себе можете представить, что Лавров согласовал такую вещь, как введение виз с ближайшими соседями? Ну, конечно же, нет. Он станет и скажет: ребят, вы что, я это подписывать не буду. И на этом все закончится. Поэтому вот эти все идеи там про визы, что-то такое, даже если вдруг поверить в каком-то, я не знаю, в параллельной реальности введение виз, ну, все, соответственно, да, что получается? У нас там, условно, сейчас 5,5 миллионов мигрантов, там 5 легальных, там 630 тысяч нелегальных. А, то есть, ну вот, 5 миллионов легальных. То есть, нам нужно ежегодно выдавать 5 миллионов виз. Теперь давайте представим, сколько должно сидеть людей в консульских отделах тех стран. То есть, ну, мне кажется, человек 300 должно сидеть минимум, без выходных, без проходных, по 12 часов, шлепать эти визы.
Ну и, соответственно, эти визы будут и для нас введены, кстати, на самом деле.
Ну, тут, я думаю, как раз не так критично, то есть, вот, но да. Дальше получается, нам нужно здесь, соответственно, в отделах нереально просто усилить сотрудниками отделы выдачи приглашений. Соответственно, то есть, ну, потому что здесь будут приходить работодатели, оформлять приглашки, приглашки едут туда в консульские отделы, там выдают визы, все это есть. Вот это зачем? У нас и так не комплект сотрудников везде. Вы хотите еще как бы какие-то миллионы человек и часов придумать на ровном месте, чтобы у человека в паспорте, помимо просто даты штампа, еще была вклеена какая-то виза. Вот кому от этого будет лучше или легче?
Дмитрий Анатольевич.
Я хотел бы вот к предыдущему вопросу вернуться по поводу Яровой. Именно речь идет о организации незаконной миграции, значит, признается особо тяжким преступлением в тех случаях, когда она совершается организованной группой, как вы сказали, объяснили, ну, как это в жизни происходит на практике, или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений.
То есть, если они с умыслом заехали,
то получается. То есть, если те люди, которые совершают, помогают совершить вот эту незаконную миграцию, сотрудники полиции или там какие-то иные лица, помогают заехать сюда мигрантам, которые собираются совершить здесь теракты, особо тяжкие преступления, там, не знаю, там, создать организованное преступное сообщество, сбыт наркотиков, то это как раз и будет нести повышенную общественную опасность и уголовную ответственность от 8 до 15 лет. То есть логично совершенно.
Ну, тут, да, тоже никто не возражает.
Но зачастую просто как-то происходит, идет же вербовка даже через тот же Телеграм. Они же не с такими намерениями зачастую
будет происходить? Поймают человека после совершения тяжкого, особо тяжкого преступления уже уголовного. Посмотрят, кто ему помогал делать регистрацию. И тому тоже, соответственно, это будет очекчающим.
Но если показания будут от человека, что нет, он был в курсе, зачем я сюда заезжал, он знал, что я буду террористом, он знал, что я буду совершать какие-то... Или буду наркотрафик налаживать, он нам помогает, грубо говоря, что-то такое
должно быть. Ну да. Вот НН пишет, в чем проблема с визами? Штаты, например, визы доход дают, окупают труд сотрудников. Я, кстати, хочу сказать, что в Соединенных Штатах огромная проблема с нелегальной миграцией. Там гигантское количество мексиканцев, которые незаконно пересекают границу. И вот кто как раз безуспешно пока, кстати, борется с нелегальной миграцией, это как раз Соединенные Штаты Америки, и визы там совершенно им в этом не помогают. Звонки я больше уже брать не буду, потому что у нас меньше минуты осталось до конца эфира. Да, подведем мы какие-то итоги, да, коротенько. Господа, коротко, что надо делать?
Зовите нас почаще, нам у вас нравится.
Да, и будем обсуждать, да, все эти темы. Так, я сейчас найду в телеграм-канале наш опрос, да, чтобы подвести итоги. В Госдуму внесли 5 законопроектов, направленных на пресечение незаконной миграции, повышение штрафа, новые ограничения, способные решить проблему. Как отвечали, 58% считают, что этого недостаточно, одних ограничительных мер. 35% да, это важная работа, и 7% не знают. Ну, то есть 60% практически списке тех, кто у нас голосовали в Телеграме, согласны с тем, что одних ограничительных мер все-таки недостаточно для борьбы с нелегальной миграцией и вообще для решения миграционной проблемы. Руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Кожанов, почетный адвокат России, член Общественной палаты города Москвы Дмитрий Краснов были сегодня у нас в эфире в программе «Умные парни». Обсуждали мы тему миграции. Меня зовут Анна Соловьева. Всем пока.